Нам потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить 10 оставшихся лодок из чёрной воды и снова установить тендеры и полубаркасы на сани. У некоторых измождённых мужчин, больных цингой и еле живых от голода, работы по сборке саней и погрузке на них лодок отняли последние силы. Потом матросы собрались у края ледового поля, выстроившись широкой дугой, чтобы на лёд нигде не приходилось слишком много веса. Никто из нас не был расположен слушать длинную надгробную речь, и уж тем более взятую из проникнутой иронии легендарной книги Левиафана, прежде всеми ценимой. Поэтому мы с некоторым изумлением и с немалым волнением выслушали 89-й псалом, прочитанный капитаном Кразе по памяти. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Ибо перед очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, и тайное наше перед светом лица Твоего. Все наши дни прошли во гневе Твоем, мы теряем лето наше, как звук. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас числять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слова Твоя, и да будет благоволение Господа нашего на нас, в деле рук наших с поспешеству. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И мы все хором повторили «Аминь». Потом наступила тишина. В лицо нам дул слабый ветер со снегом, черная вода плескалась о лед со звуком, похожим на жадное лакание голодного зверя. Лед трещал и слегка подрагивал под нашими ногами. Думаю, все мы восприняли произнесенные слова, как надгробную речь и последний «прощай», обращенные к каждому из нас. До сегодняшнего дня, до потери вельбота лейтенанта Литла со всей командой, включая приветливого мистера Рейда и всеми любимого Гарри Пеглара, полагаю, многие из нас все еще верили в возможность спастись. Теперь мы понимали, что шансов выжить у нас практически не осталось. Долгожданная открытая вода, вселившая во всех нас надежду, оказалась коварной ловушкой. Лед не отпустил нас. И обитающее во льду существо не даст нам уйти. «Шапки долой!» — скомандовал боцман Джонсон. Мы стянули наши разношерстные головные уборы. «Знаете, искупитель наш жив!» — сказал капитан Кразье скрипучим хриплым голосом, которым только и говорил теперь. «И он в последний день восставит из праха распадающуюся плоть нашу. И хотя черви наших грехов уничтожат наши тела, мы во плоти нашей узрим Бога. Мы узрим Его сами. Наши глаза, не глаза другого, увидят Его. Господи, прими в царствие Твое смиренных рабов Твоих, ледового лоцмана Джеймса Рейда, фор-марсового старшину Гарри Пеглара и их неизвестного товарища по команде. И вместе с двумя погибшими, личности которых нами установлены, прими в царствие Твое души лейтенанта Эдварда Литла, матроса Александра Берри, матроса Генри Сайта, матроса Уильяма Фенцала, матроса Сэмюэла Криспа, матроса Джона Бейста и матроса Дэвида Симса. Когда придет срок нам последовать за ними, пожалуйста, Господи, позволь нам воссоединиться с ними в Царстве Твоем. Господи, услышь нашу молитву о наших товарищах и о нас самих и о наших душах. Преклони ухо Твое к нашей мольбе, не останься равнодушным к нашим слезам. Смилуйся над ними немного, дабы мы могли восстановить наши силы, прежде чем тоже покинем сей бренный мир и перейдем в мир иной. Аминь. Аминь, шепотом повторили мы. Боцманы подняли парусиновые саванны с останками и бросили в черную воду, где они утонули в считанные секунды. Из глубины поднялись белые пузыри, словно последняя попытка наших покойных товарищей заговорить. А потом поверхность озера снова стала черной и недвижной. Сержант Тозер и два морских пехотинца дали залп в воздух из мушкетов. Несколько долгих мгновений капитан Кразье пристально смотрел в черное озеро с выражением лица, ясно свидетельствовавшим об обуревавших его чувствах, сдерживаемых усилием воли. «Теперь мы двинемся дальше», — твердо сказал он наконец нам. «Всем нам, глубоко подавленным, погруженным в уныние и мысленно смирившимся с поражением людям. Мы сможем протащить сани и лодки еще милю, прежде чем остановиться на ночлег. Здесь идти будет легче». На деле идти здесь оказалось значительно труднее. В конечном счете просто невозможно. Не из-за обычных торосных гряд и привычных трудностей, сопряженных с перетаскиванием через них лодок, в скобках.
Хотя и это раз от раза становилось все проблематичнее для ослабленных от голода и болезни людей.
Но из-за разломов во льду. Перетаскивая лодки по обыкновению за два захода, но теперь, после потери 9 человек, еще меньшими силами. В тот долгий вечер, 10 июля, мы преодолели немногим более половины мили, прежде чем разбили на льду палатки и, наконец, легли спать. Сон наш был прерван менее чем через 2 часа, когда лед под нами начал трещать и колебаться. Все ледяное поле ходило ходуном. Охваченные тревогой, мы выползли из палаток и в смятении принялись беспорядочно толчься на месте. Матросы начали сворачивать палатки и готовиться к погрузке имущества в лодки, пока капитан Кразье и старший помощник Дево не призвали всех к спокойствию громкими криками. Офицеры указали, что лед не трескается, только колеблется. Минут через 15 движение льда постепенно сошло на нет, и поверхность замерзшего моря снова стала незыблемой и твердой, как камень. Мы заползли обратно в палатки. Часом позже лед опять начал трещать и колебаться. Многие снова выскочили из надежных укрытий в ветреную тьму. Но самые отважные остались в своих спальных мешках. Спустя несколько минут все спраздновавшие труса заползли обратно в зловонные, битком набитые маленькие палатки, где не стихали храп и пердеж спящих, где стоял тяжелый дух испарений давно немытых тел, теснившихся во влажных спальных мешках, и застарелый запах пота, исходивший от мужчин, уже несколько месяцев не менявших одежды, с красными от стыда лицами. К счастью, в такой темноте никто этого не заметил. Весь следующий день мы, выбиваясь из сил, тащили лодки на юго-восток по льду, теперь не более надежному, чем туго натянутая резина. Стали появляться трещины. Но хотя самые глубокие из них свидетельствовали, что толщина льда составляет 6 и более футов, у нас пропало ощущение, будто мы движемся по ледяному полю. Теперь нам казалось, будто мы перебираемся с одной плавучей льдины на другую в волнующемся океане белизны. Здесь следует упомянуть, что на второй вечер после того, как мы покинули замкнутое озеро во льдах, я в исполнении своих обязанностей разбирал личные вещи погибших, большая часть которых осталась с основным грузом припасов и снаряжения, когда разведывательная команда лейтенанта Литла уплыла на вельботе и уже дошел до маленького узелка фор-марсового старшины Гарри Пеглара, где находились несколько жалких предметов одежды, несколько писем, роговая гребенка и несколько книг. Когда мой помощник Джон Бридженс спросил, «Можно мне взять несколько из этих вещей?» Я удивился. Бридженс указывал на гребенку и толстую тетрадь в кожаном переплете. Я уже успел заглянуть в тетрадь. Пеглар вел дневник своего рода примитивным шрифтом. Писал слова задом наперед. Последнее слово в каждом предложении, заканчивая прописной буквой. Но, хотя описание событий последнего года нашей экспедиции могло представлять известный интерес для родственников, почерк фор Марсового старшины и структура предложений, не говоря уже об орфографии, становились все более и более невнятными и корявыми в течение месяцев, непосредственно предшествовавших нашему уходу с кораблей и последовавших за ним, и под конец записи носили совсем уже обрывочный и бессвязный характер.